Добрый день. Сегодня у нас в гостях вновь Владимир Вячеславович Кочин, исполнительный директор фонда «Русский мир». Добрый день
еще. Вот как-то я к вам зачастил.
Рады вас видеть. Хоть 10 раз подряд, потому что очень интересную информацию вы даете нашим телезрителям.
Это знаете, почему происходит? Потому что мы с вами встречаемся накануне 14-й ассамблеи «Русского мира», которая в этом году состоится, как всегда, 3 ноября, но будет проходить в онлайн-режиме.
Кстати, а что такое ассамблея «Русского мира»?
Но это ежегодное такое собрание представителей русского мира со всех стран, континентов, преподаватели, общественные деятели, соотечественники встречаются, как правило, в разных городах России с тем, чтобы обсудить проблемы вот такого русского мира, который является многоконфессиональным, многонациональным, не зависит от государственной принадлежности тех, кто олицетворяет себя с русским миром. Вот в этом году мы будем проводить ее в онлайн-формате.
Как интересно, можно все посмотреть.
Да, но я думаю, телерадиокомпания «Союз» может дать трансляцию. Мы готовы предоставить сигнал. Там будет и пленарное заседание, и дискуссионные площадки. 20-й год он такой знаковый, 100 лет русского исхода.
Вот-вот-вот, именно 100 лет русского исхода я и предлагаю сделать темой нашей сегодняшней передачи. Потому что, вы знаете, все говорят, русская эмиграция. Вот был первый исход, когда-то старобрядцы куда-то уезжали. Потом, после 17-20 года уезжала другая часть населения. Это такая была миграция, связанная с гражданской войной. Была миграция в Великую Отечественную, Вторую мировую войну.
Да, многие не вернулись.
Да, а потом, значит, была эмиграция, там, например, в Израиль уезжали люди в 60-70-е годы 20 века. Сейчас экономическая эмиграция, даже нельзя назвать эмиграцией. Сейчас можно жить где угодно, и там, и тут. То есть это такая миграция, скорее. Может быть, я неправильно это выражаю, но мне кажется, что это так. И вот все эти виды передвижения русских породили огромное количество, как мы уже говорили, всякого рода центров. Раньше люди сплачивались вокруг храмов. Где православный храм, там и русские. Приезжаешь, как я помню, первый раз попал за рубеж, нашел храм в первое же воскресенье, сразу познакомился с огромным количеством людей, еще 80 да. людей. Вот русские первой, второй, третьей, четвертой, пятой волны – они важны для нас как что-то, или просто это уже воспоминания? Вот особенно первые волны.
Вы понимаете, они не все русские.
Уже?
Но если мы говорим русские как по национальности, то те, кто уезжал из Советского Союза, в России, они не все русские. То, что храмы как были православные, так и остались центрами такого притяжения, формирования общин вокруг них. Вообще, это так и продолжается сегодня. И вот мы бываем часто там, и встречаемся с священниками, которые приходят на многие мероприятия, проводимые в русских центрах. Да? Вот знаменитый храм Иоанна Кронштадтского в Гамбурге. Это вообще центр такой культурной, русскоязычной культурной жизни Гамбурга. Ну, кстати, туда и немцы ходят. Вот его культурный центр, который рядом с храмом, да, и который воздвигнут его усилиями с благословения
Святейшего...
Зал Чайковского.
Потрясающее место.
С благословения Святейшего Патриарха. Он затеял этот проект, это же кредит он брал. Он вообще потрясающий человек. Но туда же немцы ходят, они там знакомятся с достижениями русской культуры. Там же музыкальный, вот фестиваль Чайковского каждый год проводили. В этом году не было. Но в следующем году он состоится. И там русская школа работает воскресная. Вот в этом зале Чайковского или доме Чайковского, и на площади Чайковской, в Гамбурге, там и рядом храм. То есть не все те, кто ехал от нас, русские, но все хотят сохранить язык. Ситуация кардинально поменялась там с тем, что было 20 лет назад. Я вот знаю очень много русских немцев, которые уехали из России, да, и вот первые, вот, допустим, 90-е годы была такая ситуация, они приезжали с маленькими детьми и говорили: надо быстрее адаптироваться, надо быстрее социализоваться, надо, чтобы ребенок одел немецкий детский сад, потом немецкую школу, потом проходит 3-4 года, ребенок, который говорил по-русски 6-7 лет, ни одного слова не понимает. Сейчас ситуация поменялась, и благодаря тому, что и Россия стала другой.
Да. Да, то есть стала привлекательной.
Она стала более привлекательной, скорее, вот благодаря этому, да, и мы больше внимания стали уделять. И сейчас говорят, а зачем, если есть возможность билингвального образования, зачем терять язык, который сам по себе является таким богатством? Ну, сейчас очень много. Вы знаете, вот в Германии около 1000 школ дополнительного образования для русскоязычных.
Потрясающе.
Мы их вообще не все знаем, потому что не все к нам обращаются. Это во многих случаях такая самодеятельность, некоммерческая организация. Их часто поддерживают местные власти. Я вот в Майнце, это Райнланд-Вестфалия, открывали русский центр на базе такого некоммерческой организации, да? И там пришел главный полицейский земли.
Ух ты.
Я у них спрашиваю, а почему вы так вот поддерживаете? Они говорят, тут интересная работа, тут они изучают язык, тут они ставят детские спектакли.
То есть ведут себя хорошо. Что еще
да,
нужно
полицейскому? Это, говорит, такая хорошая публика, да, которая не болтается по улицам там.
Совершенно.
Он говорит, мы их поддерживаем. А русский язык у вас не смотрит? Нет, почему? Очень хорошо. Он сам ходит, слушает там спектакли на русском языке, самодеятельно Евгения Онегина поставили там. Ну, то есть люди стараются не только сохранить, но и привить окружающим интерес к языку. А через интерес к языку – интерес к России. А вообще 20-й год, вот 100 лет русского исхода – это такая трагическая дата в истории России.
Да.
Это дата,
миллионы людей.
Для миллиона людей. Ну, мы ее привязываем вот к исходу из Крыма, когда в неизвестность многие уезжали, уплывали там через Турцию, потом на Балканы. Это, конечно, трагическая,
да, Галиполи,
судьба.
Потом часть попала,
ну,
в Турцию.
Да, нельзя ограничить, потому что на Востоке этот исход больше, позже произошел, там, после 22-го года, когда, как говорилось раньше, советская власть восстановилась и на Дальнем Востоке, да. Ну, вот что характерно, эти люди...
Профессорские пароходы 22-го года.
Потом был, да, это философские пароходы. Да, 22-й год. И Восток 22-й год, да. И вот меня поражает, сейчас мы общаемся, но это уже 4-5 поколение, которое родилось вне России.
Да.
Это потомки тех, кто, в общем-то, был гоним на родине и который вынужденно покинул Россию. И вот что поражает в этих людях, что они сохранили любовь к отечеству. Это... В таком понимании, очень глубинном смысла слова «отечество». Что такое отечество? Это земля предков, да? Это наш общее отечество. Откуда мы все вышли, где бы мы ни жили.
Большинство из них прошло через так называемые детские организации. «Ариур», «Юные разведчики», «Витязи», «Скауты».
Ой, да.
К сожалению, да. Вот, например, пионеры Советского Союза говорили на призыв к борьбе за дело коммунистической партии. Сказали, будь готов. Какое дело? Всегда готов. А у скаутов все было просто. Будь готов за Россию. Всегда,
да,
готов.
Да, но был же, вы знаете...
Это же было более понятно.
Версальский был кадетский корпус, да?
Да.
Под Парижем.
Да.
И, ну, сейчас, конечно, это поколение уже уходит. И почти, но мне как-то вот лет 10 назад я с выпускниками этого Версальского кадетского корпуса даже имел такое счастье побеседовать. Они сохранили вот любовь к отечеству. И привили эту любовь к своим детям, но сейчас уже не только дети, не внуки, уже правнуки.
Правнуки.
Да, вот у нас очень в Австралии большая община, которая ушла вместе, ну, их родители, предки, вернее, даже, ушли вместе с атаманом Семеновым, да, да, через Монголию в Китай. Потом стали учредителями Шанхайского политехнического института. И лет 15 назад еще существовал союз выпускников Харбинского.
Шанхай и Харбин, две точки, да, да, в Китае.
Потом они уехали в Харбин, там русский Харбин есть, там ведь и Вертинский, вы знаете. Потом пришла народная власть в Китае в 1949 году, они дальше бежали. Кто-то в Австралию, кто-то на западном побережье.
Даже в Южной Африке застряли некоторые.
В Южной Африке, да, и там они есть. Но в Австралии вот у нас есть первый русский музей, создан потомками. Там такой Овчинников у нас есть, он, у него звание он носит атаман сводно-казачьей станицы, австралийской сводно-казачьей станицы Забайкальского казачьего войска.
Потрясающе.
Но он создал музей, это центр притяжения, это все создано на его собственные средства. Он такой, ну, преуспевающий бизнесмен, я не сказал, что он магнат такой большой, да, но у него при этом музее русская школа, дети ходят, изучают язык, у него союз русских школ при этом музей создан. То есть в Австралии мы мало о них знали, да?
Но казацкий музей в Аньере под Парижем. Николая Рученко.
Да, да, да. Ну, вот про Австралию этого меньше знали. Да? Но то же самое происходит и в других частях света. Вот в Румынии, да. Вы знаете, русская община очень мощная. И практически в каждом уезде Румынии есть русские воскресные школы, где дети изучают русский язык. Это община Липован, известная такая. Но они тоже вынуждены были бежать из России. И вот мы один из вопросов, который будет на ассамблее, как раз был, будет посвящен вкладу вот, русской эмиграции в культуру Европы. Ведь русские всегда приходили, и они привносили очень много. Вот мы в 19-м году отмечали 100 лет университета Любляны в Словении. Да? А кто был первыми преподавателями? Были? Русские эмигранты.
Да.
Вот Белград. Это вообще есть очень интересная тема «Русские в Белграде».
Да, да, да.
Там же был штаб Врангельской армии.
Да? Много книг вышло.
И когда мы говорим, там, да, все знают, да, есть штаб там армии Врангеля, да?
Да, совершенно верно.
Но мало кто знает, что вообще генеральный план Белграда, по которому он и сегодня развивается, это русские архитекторы, которые приехали туда вот тоже с первым пароходом, бежали, да? Ну, чехи, да? Все же знают, сколько русские внесли в культуру Чехии. В Словении, кстати, у нас вот общество дружбы и Словения, и Россия, которое уже 25 лет проводит поминальное мероприятие у русской часовни на перевале Вршич. Мы с ними дружим и поддерживаем это мероприятие. Там у нас и президент Владимир Владимирович Путин был, и Медведев, когда был председателем правительства. Вся страна съезжается. Больше 3000 человек, словенцев, приезжают туда вот последнее суббота, воскресенье, июля, чтобы отдать память, дань памяти русским, погибшим на территории Словении в 16-м году. Вот мы отмечали, когда было столетие этой русской часовни, которая воздвигла словенцев в память о русских погибших там. Вот как раз приезжал наш президент Владимир Владимирович, там проходит служба поминальная.
А русский корпус во Франции, Первая мировая война, который прикрыл грудью французов.
Да, это, но же многие же там остались, в этой земле.
Там вот замечательное кладбище Мармелоне.
Да. А вот сейчас у нас будет конференция во Владимире. Она посвящена памяти нашего прославленного летчика, который тоже в 18-м, это был ас Первой мировой войны, Иван Смирнов, да? Угу. Он был летчиком Первой мировой войны. Достаточно известным, воевал. И в 18-м году он вынужден был ехать в Голландию. И он стал практически национальным героем Голландии, потому что вот авиакомпания, он был шеф-пилотом КЛМ, королевских авиалиний. И у него почетное место в музее авиации Голландии. И все знают, что он русский. И вот мы выпустили вместе с Владимиром Суздальским музеем, он сам из Владимира, альбом, посвященный вот его жизни, его работе в Голландии. При этом он всегда оставался русский, гордился тем, что он русский. И вот, несмотря на такие тяжелые отношения с Голландией, вот мы сейчас вместе с голландской стороной, с Владимиром Суздальским, там будет установлен бюст. Я надеюсь, вот как только пандемия закончится. Но они дали... Вы обратились к нам с просьбой этот бюст установить, и он будет установлен. Это русский будет летчик Голландии и национальный герой Голландии. Да? А вот таких Москве... очень много примеров.
Ой, просто тысячи. Да,
это были
не
очень
сотни, а тысячи, если
подавляющее
не десятки
тысяч. Это были очень достойные люди, которые были... И обладали хорошими знаниями, и которые внесли в культуру многих стран, которые их приняла. Ну, и Парагвай, вы знаете историю.
Да, да, конечно. Где там русский генерал построили
государство. В Аргентине, да, это государство отвоевали. Да. Да. Сейчас, конечно, там уже мало говорят по-русски. И мы пытаемся, там и курсы какие-то проходят. Очень тяжело, авиасообщение нет. Ну, в Коста-Рике, кстати, наши эмигранты.
Я знаю, что какой-то наш эмигрант стал даже министром энергетики, как государство под названием Тонга. Ну, не так давно.
Это островное государство.
Островное государство, да.
Нет, а вот в Латинской Америке очень много следов русских. И вот таких. В Аргентине. Ну, В Аргентине диаспора русская больше 300 тысяч. Огромная. Больше 300 тысяч. Это разные волны миграции, там и экономическая до Первой мировой.
Они издавали очень много литературы, которая сейчас считается очень, очень ценной, потому что труднодоставаемые некоторые экземпляры стали очень редкими.
В Аргентине очень большая вот диаспора. Они...
11 православных храмов в Буэнос-Айресе.
Это только в Буэнос, а сколько русских клубов. Да. Где они собираются, там учат детей, сохраняют язык, сохраняют культуру. Очень много. Я у нас хотел... в Аргентине центр в университете Буэнос-Айреса. Вот они к нам обратились сейчас, я не знаю, как это получится. Они готовы, медицинский факультет, испытать нашу вакцину. 200 добровольцев уже набрали. Пока решения нет. Но к нам обратился как раз университет Буэнос-Айреса по этому поводу. Мы сейчас попробуем, как этот вопрос помочь им сделать.
А вот один из известных рестораторов, Ордовский-Танаевский, Ростислав, который когда-то, сейчас это KFC, я помню, Ростиксы были, он организовал здесь в Москве, это русский эмигрант, собирает потомков вот этой первой волны, которые после 2020 года весной на блины, на масленицу, осенью на пельмени. Не приходилось вам участвовать?
Нет.
Очень интересный народ собирается, который работает в Москве. Потомки, половина говорит, не говорит по-русски, но другая половина говорит прекрасные, блестящие, так сказать, люди, очень образованные, такие, как типа, вроде как Елизавета Апраксина, которая, в доме которой хранится архив, так сказать, связанный с Врангелем и так далее. Это очень, очень интересная традиция, но, тем не менее, иногда посмотришь со стороны и понимаешь, что миссия, возможно, первой волны русской эмиграции закончена. Как писал один эмигрант, задача ее оказалась не той, которую они предполагали. Они показали всему миру, расселившись по всему миру, что православие – это очень мощная культура, и что русский язык – это очень мощный язык. Они познакомили мир с русской культурой.
Да, они открыли миру, особенно вот Балканам, там, Россию.
Россию, да, совершенно верно.
Они открыли и вот продемонстрировали, что значит русский характер.
А сейчас все? То есть миссия выполнена?
Не, даже... не выполнена. Сейчас вот они продолжают что-то... продвигать язык, культуру, поддерживают отношения с Россией. Сейчас, конечно, мы благодарны многим из них, что они активными поборниками русского языка и России выступают. Угу. И, конечно, их отношение, вот их предков к Советской России было одно – а сейчас совершенно другое. Это, для них это вновь приобретенное отечество. Россия сегодняшняя стала для потомков тех старых эмигрантов. Поэтому миссия продолжается, простительно здесь продолжается. Они являются таким мостиком между Россией и современным миром.
И... Ну вот некоторые собрания уникальные, как коллекция «Родина» из Америки, которая приехала в русский, Российский фонд культуры, и как-то непонятна ее дальнейшая судьба. И очень многие мигранты готовы были в 90-е, в начале 2000-х отдавать свои материалы из собраний и коллекции в Россию. А потом немножко это тормознулось, потому что непонятно...
Ну, тормознулось,
что...
было много. Я вот тут всегда рассказываю, это почти анекдот. Такой был... Фамилия Скряпин, он был выпускником Версальского кадетского корпуса.
Так.
Он был на встрече нашего президента Владимира Владимировича в посольстве России во Франции и задал вопрос, что вот и он каждый раз хочет приехать в Россию, он гражданин Франции, вообще в легионе служил в свое время французском.
Да.
И он попросил, ну это нельзя круто, ли визу сделать там не на один год, и на больший срок. Ну, Владимир сказал, ну, конечно, сделаем, так сказать. И сделали ему 5-летнюю визу. Он поехал в Россию через Финляндию. На пограничном переходе ему сказали так, у нас 5-летних виз не выдают. И арестовали на 6 часов.
Опа. То есть такой визы не бывает?
Да. Потом начали выяснять в МИДе, да, была такая, оказывается, была, пустили. Но он это с таким юмором рассказывал, понимаете, без обид.
Другой пример. Сергей Мамонтов из Аргентины. Потомок реального того самого Савы Мамонтова, да, да, и так далее, и так далее. Женился на русской здесь. Нарожал детей, мальчиков. Стал строить дом в Подмосковье. Все. Не может получить российский паспорт. Не загранпаспорт, а обычный.
Гражданство.
Ему говорят в военкомате, встаньте на учет, и мы вас поставим на учет в военкомате. Тогда вы получите паспорт. А там говорят, встаньте на учет в военкомате, тогда мы вас пропишем.
Не, ну это бюрократия. Ну, кстати, многое изменилось сейчас. Ну, вот, даже за последние 2-3 года по поводу упрощенной процедуры приобретения гражданства, да, для У нас же 25 миллионов русских в 91-м году оказались за пределами России, да?
Да, 25 миллионов – это целое государство.
Целое, да.
Если в Латвии живет самое большое 2 миллиона всего, представляете?
И самое маленькое государство,
это 10 да. Латвий.
Но сейчас никто не знает, сколько в Латвии живет. Я думаю, меньше 2 миллионов давно.
Давно, да. Да.
Значит, но они скрывают, лет. Потому что вот эти все дотации Евросоюза рассчитаны на численность населения. А. Хотя вот по Литве у нас было 2 центра. Один был в Шевляево университете, а второй был в Вильнюсе, педагогическом университете. Оба университета закрыты. Мы просто потеряли центр. Не потому, что там какая-то антирусская кампания. Просто бедность. Как учебное заведение они прекратили свое существование, некого учить.
Угу.
Границы
нет,
открыли.
Нет подрастающего поколения.
Да, есть Польша рядом. Надо признать себя поляком в третьем поколении, поступать в польский университет на правах польских граждан. Вот что сейчас в Беларуси происходит. Вообще 125 тысяч, по некоторым данным, белорусов являются носителями карты поляк. А что это означает? То, что они дали письменно, обязательство письменно, да? Не совершать никаких действий, которые могут нанести вред народу Польши. Это граждане Беларуси, они не имеют польского гражданства. Но приобретя карту поляка, они имеют право поступать на общих основаниях в любые польские университеты. Естественно, они этим правом многие воспользовались. Так же, как и литовцы. Угу. Поэтому это такая специфическая политика. Мы-то, как страна, граждане которых или выходцы из которых живут во многих странах, такую меры предпринять не можем, боимся. Ну, сейчас, кстати, в Конституцию внесены изменения, да, я думаю, последует из законодательства подкрепление тех норм о правах соотечественников, которые сейчас будут в новой редакции, они вот после утверждения новой редакции Конституции, они внесены.
Вот последнюю миграцию, которая происходит и сейчас, называют экономической. Вы тоже этот термин упомянули. Экономическая миграция, то есть люди едут за лучшей долей, так сказать. И можно официально эмигрировать только в несколько стран, так сказать, и по профессии. Это Канада, там Аргентина, Австралия или даже Новая Зеландия. Вот скажите, пожалуйста, люди, которые уезжают, например, по экономической миграции, они все-таки уезжают навсегда или есть тенденция к тому, что они стали возвращаться?
Ну, я вам должен сказать, что не все, которые уезжают, а, что это, в общем, экономическая эмиграция. Вот у нас есть беженцы были, которые уехали в Европу, и там дальше поехали из Узбекистана. Чего скрывать, да? Из Молдавии, когда там в 90-х годах вот, происходили военные действия. Это беженцы, но которые мы не смогли в тот момент принять, да, они уехали в Европу. И, конечно, многие из них так и неплохо устроились. Работа, есть будущее какое-то, да. Я не думаю, что многие из них вернутся.
Ну, беженцы, наверное, да. А вот и так называемые экономические, которые просто встали в очередь, набрали определенное количество баллов, ну, знания английского языка, например, так сказать, профессии, которая подходит.
Но это все зависит от их успешности там.
Да.
Возвращаются те, у кого...
Вот это знаменитый Торонто, 250 тысяч русских.
Ой, это...
Они не вернутся
как?
Уже,
нет,
да?
Нет, они не вернутся. Но они и не русские. Нет, они, конечно, не вернутся. Хотя они не порывают связь. Их дети тоже бывают в России. Они многие, я не скажу, что все, но подавляющее большинство благосклонно относятся к России, уважают Россию как страну, так исхода своих предков. Хотя в Торонто там, кроме русского района, есть еще украинский.
Да, Канада славится тем, что там большое количество украинцев.
Да, но там нельзя по-русски говорить.
Да, не дай бог.
Но
да.
Там все тоже вывески на украинском языке.
Вот у меня как раз вопрос, который я хотел задать, я забыл о нем, сейчас напомнили. Есть такие страны, которые активно базируются, сразу занимают позиции, так сказать, в какой-то другой стране. Например, Китай. Чайна-тауны есть во всех крупных городах мира. Русские так поступают или нет?
Практически никогда. Ну, просто я еще раз повторю, что вот определение русские – это не всегда русские. И вот всегда на многих так форумах, я вот с поляками очень долго спорил, они утверждают, что русские вообще не диаспорообразующие нации.
Вот как интересно.
И отчасти это так.
Но разве мы вокруг храмов не объединялись?
Ну, вокруг храмов объединяется, но не вся часть диаспоры, да?
Ну, да.
Далеко не вся. Потому что вот нет такой статистики, потому что они граждане, как правило, другие государства или лица без гражданства. Кто объединяется, а кто нет. Но она, ну, уверяю вас, не такая благожелательная. А русские, чтобы объединиться, для них должна быть внешняя угроза. Вот они живут там в благополучной Европе. Угрозы нет, они не объединяются. Они начинают часто разбираться, кто тут более русский, кто тут более предан России и так далее. У нас среди соотечественников за рубежом внутренние разборки, к сожалению, бывают чаще, чем какие-то совместные акции. Хотя вот такая акция, как «Бессмертный полк», это такой повод всем объединиться.
Владимир Вячеславович, крайний вопрос для того, чтобы завершить нашу сегодняшнюю передачу. Иммиграция, русская иммиграция, это хорошо или плохо? Это нормально или не очень?
Ну, это, наверное, нормально. Значит, никаких железных занавесов нет и не будет. Мы в этом уверены, да. Главное, чтобы они оставались нашими соотечественниками, чтобы они в душе остались преданными России, земле своих предков.
А есть ощущение, что они вернутся, если будет для этого площадка хорошая?
Возвращаются, но не все. Если будет хорошие экономические условия, конечно, многие вернутся. Но они возвращаются. Вы знаете, очень многие бывают здесь по много раз. Приезжают. Могилы предков здесь ведь остались. Вот у новой волны эмиграции, которую вы назвали экономической, у них же предки здесь похоронены. Они бывают здесь раз в год, два, раз в два-три года. Возвращаются, видят, как меняется Россия. Многие сожалеют тем, что там уже на два дома там живут. Не бросишь все, что там создано, да? Ну, кто-то решается начать там для... У нас же очень многие университеты поступают. Дети вот этой экономической эмиграции в наши университеты по квотам, да. Угу. Есть шанс, что дети будут работать здесь.
Спасибо вам огромное.
Вам спасибо
за обстоятельную беседу. Очень интересный разговор.
Тема очень большая, конечно, ну, формат передач не позволяет. Много можно было что рассказать о том, как себя достойно ведут за рубежом русские люди.
Надо продолжить.
Ну, всегда к вашим услугам.
Спасибо. Всего доброго.
Вам спасибо, да.